Хроническое сегодня.
Кавказские кланы, похоже, готовятся к большой драке. Об этом пишет телеграм-канал «Эхо Новости». А все из-за конфликта вокруг Wildberries. Глава Чечни публично объявил кровную месть своим конкурентам, занявшим другую сторону в этом противостоянии. Громкое заявление прозвучало на совещании с многочисленными командирами и начальниками силового блока Чечни. Сулейман Керимов, упомянутый в заявлении чеченского руководителя, занимает 200-е место в списке богатейших людей мира по версии Forbes, а также много лет представляет Дагестан в Совете Федерации. Как сообщило ранее издание The Bell, сенатор Керимов стал покровителем основательницы Wildberries Татьяны Ким в конфликте с ее мужем Владиславом Букальчуком, которого поддерживает глава Чечни. Источники утверждают, что и до этого отношения между Керимовым и Кадыровым были натянутыми. В Кремле новый виток противостояния пока не комментировали. Сегодня мы решили вспомнить, что журналисты и гости радиостанции «Эхо Москвы» говорили о Сулеймане Керимове в разные годы.
Хроническое сегодня.
Одна из первых сохранившихся программ, где упоминается Сулейман Керимов, код доступа. Слушаем фрагмент выпуска 2008 года. Юлия Латынина комментирует назначение Керимова сенатором.
Меня еще вот спрашивают о назначении, просят прокомментировать назначение в Государственную Думу, сенатором миллиардера Сулеймана Керимова. Но напомню, что у нас несколько было очень крупных бизнесменов, которых обещали назначить сенаторами, и вот назначили одного Сулеймана Керимова. Ну, что тут можно прокомментировать? Что есть люди, которых не кидают, которых нельзя кинуть. Вот я уже много раз говорила, что, к сожалению, нынешняя российская политика Кремля, она в большинстве состоит в том, что какого-нибудь там Митволя или еще кого-то используют по мере сил, но даже не ставят начальником. Потому что все прекрасно понимают там цену, все в Кремле понимают цену тех людей, которых они используют. Есть, тем не менее, люди, которых нельзя попросить у них одолжение, чтобы они потом это сделали, одолжение, а потом их кинуть. И Сулейман Керимов относится к таким людям. В частности, конечно, назначение Сулеймана Керимова сенатора Дагестана, давно ему обещанное, связанное с его ролью, которую он принимал в организации выборов в Республике Дагестан. Я как-то после выборов парламентских обращала внимание на то, что, несмотря на то, что все Кавказские республики показали там результат не то 100, не то 109% за Единую Россию, все эти результаты были достигнуты разным способом. Например, в Чечне реально все пришли на выборы. Ну, наверное, не 98%, но процентов 70 пришло. Там к ним приходили и говорили, если не придете, опять придут русские танки. В Ингушетии просто никто не пришел, вместо этого там нарисовали в бумажках, что все пришли, и вот теперь из-за этого скандал. В Дагестане было очень сложное третье решение, которое заключалось в том, что в Дагестане реально очень масса независимых местных лидеров. И если этот местный лидер становится лидером какой-то партии, совершенно неважно, как эта партия называется, она может называться там «Партия любителей чайных роз», то эта партия в этом районе получит свое количество голосов в количестве там 100 и 200% голосов. Потому что в Дагестане действительно настоящая демократия. Правда, основной избирательной единицей является не избиратель, не один избиратель, а один патрон, да, или один автомат. И вот для того, чтобы обеспечить в Дагестане почти 100% голосование за Единую Россию, надо было всех этих местных лидеров как-то уговорить или как-то им заплатить и все эти партии поснимать. И по моим прикидкам и прикидкам экспертов на этот процесс господин Керимов, я думаю, затратил миллионов 10-15 долларов. Причем это совершенно реальные деньги, которые были заплачены реальным и очень сильным людям, чтобы они не отсвечивали и не портили картину Единой России. И вот за такие поступки надо власти что-то отдавать обратно. Потому что если ты такому человеку не даешь вознаграждение за его поступки, то первое, что происходит, ты, в конце концов, утрачиваешь инструмент управления Кавказской республикой на следующих выборах. Потому что на следующих выборах по второму разу бесплатно это никто для власти не будет делать.
Впервые в истории хронического сегодня процитируем архивный выпуск программы Василия Уткина «Футбольный клуб», где говорится, что если вы из Дагестана и не знаете Керимова, это довольно странно. Фрагмент программы того же 2008 года.
Вот нас спрашивают, правда ли, что Ники Сулейманов станет директором футбольного клуба «Анжи», спрашивает Гусейн из Махачкалы. Гусейн, вы знаете, если вы живете в Махачкале, странно, что вы не знаете, как зовут Сулеймана Керимова.
Может, Сулейман Керимов имеется?
Сулейман,
а, да,
Керимов, Сулейман Керимов, да. Да, там действительно происходит такая довольно непростая ситуация. То есть Сулейман Керимов, долгие годы достаточно рассматривавшийся всем футбольно заинтересованным Дагестаном, как человек, который способен вывести «Анжи» на более высокий уровень, вот он проявил желание приобрести «Анжи» и сделать это, ну, или, по крайней мере, купить пока что, да, в момент, когда это и без него уже стало происходить. Вот, и там очень большая компания «Дагнефтепродукт» вместе с ее руководителем Магомед Султаном Магомедовым уже давно занимается «Анжи». Вот, они сейчас продлили контракт с «Тетрадзе», в частности, они там гарантировали бюджет, что-то, по-моему, на уровне чуть меньше 20 миллионов долларов на будущий год, и поставили задачу не просто выйти, а занять первое место. И тут появляется Сулейман Керимов. Вот. Но я затрудняюсь оценить перспективы, но мне это кажется очень трогательным, если честно. Конечно, Сулейман Керимов не из тех людей, которые прислушиваются к нашему мнению, но, на мой взгляд, если клуб не нуждается в помощи, то к чему же ему помогать? Но, конечно, если, как говорится, у богатых свои причуды, и, ну, хочется человеку.
Есть ведь и другие схемы. Вот, в частности, в Бразилии они, по-моему, действуют, насколько я знаю. А Сулейман Керимов может купить для «Анжи», просто записав на свой счет парочку-троечку хороших футболистов. Я думаю, что «Анжи» не откажется, вне зависимости от бюджета в 20 миллионов. Правда?
Там
ведь?
В Бразилии есть определенные свои нюансы в законодательстве. Там это можно. Я не уверен, что у нас можно. Но, в любом случае, конечно, как-то поучаствовать вполне реально.
Ну, когда-то же была эпоха, я не знаю, закончилась она или нет, когда футболисты принадлежали, предположим, главному тренеру или президенту, а не клубу. И мы сталкивались с такими ситуациями и в случае с ЦСКА, и в случае со Спартаком. Я, например, точно помню, были такие прецеденты.
Это да.
В том же 2008-м пошли разговоры о том, что влияние Сулеймана Керимова распространяется не только на Дагестан и Россию, но и расширяется за пределы страны. Фрагмент программы «Большой дозор».
Говорить мы будем о том, что российские олигархи покупают за границей. Значит, не успели мы сырые буквально на днях, да, придумать эту тему, как сегодня приходит новость. Некоторые газеты пишут о том, что российский миллиардер Сулейман Керимов купил, вроде как купил больше 3% известного банка Deutsche Bank. Ну, правда, Deutsche Bank не подтвердил, и вовсе даже опроверг это сообщение. В общем, непонятно, что там происходит. Понятно или непонятно? Скажи.
Действительно,
ты занимаешься этими ребятами.
Что там происходит, действительно непонятно. Более того, сообщается, что якобы для покупки акций иностранных банков Сулейман Керимов продал часть своих пакетов «Газпрома» и «Сбербанка». Но с этим тоже ничего не понятно, потому что представители... Да, и представители Керимова отказываются сообщать точные размеры пакетов, какие сейчас у него пакеты в «Газпроме», в «Сбербанке». Хотя, в общем-то, на фондовом рынке очень давно ходили разговоры о том, что потихоньку фирмы Сулеймана Керимова продают акции «Газпрома». Но, в общем-то, этим разговором не было никаких подтверждений. Поэтому что сейчас происходит с этим, совершенно непонятно. И как выглядит эта ситуация? Может быть, нам прояснит вот Павел Николаевич.
Прояснить не обещаю. Оля и Ирина все правильно рассказали. Новости были, ясности пока не очень много. Информация проявится на рынке со временем, я уверен. Сама, наверное, более интересный вопрос о том, почему такого рода инвестиции могут вызвать довольно большое внимание прессы. Вот, так, Ира, как вы думаете, почему покупка доли в Deutsche Bank вдруг стало событием общего значения?
Ну, тут на самом деле дело в том, что как из-за финансового кризиса очень многие иностранные банки потеряли, и также потеряли инвесторы, те, кто инвестировал деньги в эти банки. И очень многие эксперты говорили о том, что российские олигархи, в частности, упоминалась и фамилия Сулеймана Керимова и других российских олигархов, они, вложив деньги в иностранные банки, в общем-то, потеряли, потому что банки сильно подешевели. Да. И вот может, и в связи с этим, когда выясняется неожиданно, что вот у Керимова такая доля, сразу возникает вопрос, а от когда эта доля была, потерял он на ней или приобрел, когда он на самом деле в действительности ее приобрел. Да.
Ири, мне кажется, что вы подняли сразу несколько пластов интересных. Первый из них связан, собственно, с названием сегодняшней передачи. Мы в кулуары до начала уже обменялись мнениями. Мне кажется, что сам термин «инвестиции олигархами», что покупают русские олигархи за границей, он немножко устарел, а отражает наше видение русского бизнес-сообщества, каким оно было, наверное, вчера. Гораздо более интересный вопрос – покупки русскими компаниями, русскими крупными бизнесменами активов как в России, так и в нашем специфическом случае за рубежом. А то, что мы раньше называли словом «олигарх», и что сейчас, наверное, было бы правильнее называть просто крупный бизнес, крупного предпринимателя, в России постепенно делится на два очень явных класса. Есть люди, которые воспринимают себя и позиционируют как владельцы конкретного бизнеса, если угодно, как промышленники, а их имя часто стоит за большими компаниями. И есть люди, которые постоянно развивают этот бизнес. Другая группа, тоже богатых людей, тоже крупных русских бизнесменов, стараются управлять своими деньгами, своим состоянием, так же, как управляли бы другие профессиональные инвесторы. С этой точки зрения, наверное, ничего страшного нет, потому что крупный русский бизнес решил бы приобрести долю в активе, который он сейчас считает недооцененным.
Подождите, я не понимаю, какая разница между двумя этими группами?
Разница очень простая. А если так называемая олигархическая компания покупает актив в интересах своего бизнеса, да, как правило, за этой покупкой стоит некая стратегическая мысль. Покупка происходит в целях выстраивания технологической цепочки или для того, чтобы улучшить позиции этой компании на международном рынке. Большинство тех крупных покупок, которые на сегодня имели место из России, они как раз подпадают под это определение. И покупали не собственно олигархи, а покупали крупные русские компании. Некоторые из них исторически воспринимались как олигархические, а некоторые, может быть, теперь уже правильнее воспринимать как просто крупные публичные компании, у них есть масса акционеров. А отсюда сделки в металлургии, сделки в нефти и газе. Эти сделки диктуются вполне конкретной логикой. Покупка актива за границей для улучшения своего бизнеса.
Керимов на протяжении многих лет входит в списки Forbes, и, кажется, даже мировые кризисы не сильно повлияли на его состояние. На это косвенно намекнул Олег Сысуев в 2021-м.
Ну, тут тревожные новости поступили. Forbes опубликовал рейтинг российских предпринимателей, которые за год потеряли наибольшее количество денег. И первым номером в этом списке Сулейман Керимов, который не досчитался 6 миллиардов долларов. Скажите, пожалуйста, у вас все хорошо? Как в веренной вам структуре все это дело вот в истекающий год все произошло? Каким он был? Такие предновогодние вопросы.
Ну, для начала я скажу о рейтинге Forbes. У меня тут есть в соседях по этажу парочка участников этого рейтинга. Я просто на протяжении долгих лет наблюдаю за их отношением ко всему этому рейтингу. Вот. Оно, мягко говоря, такое высоко ироничного уровня. Вот. И потери миллиардов, так сказать, которые на самом деле кажутся, наверное, обывателям чем-то огромным, страшным и раздражающим. Вот. Для них это абсолютно виртуальная история, которая ничего, в общем-то, не значит. Миллиард туда, миллиард сюда. Вот. И посмотрим, сколько даже Forbes опубликовал, сколько осталось у семьи Керимовых. Я думаю, что им на праздничный стол новогодний абсолютно точно хватит. Что касается результатов проходящего уже, заканчивающегося года, то если иметь в виду банк, для всех банков в первой десятке...
Ну, скорее так, да, конечно.
Да, для всех банков в первой десятке, мне думается, мы не исключение, этот год оказался очень успешным, несмотря на пандемию. И связано это, безусловно, и с инфляцией, связано это и с ростом розничного кредитования. Вот, и связано это, к сожалению, еще с таким фактором, как уход с рынка банков региональных, банков, не входящих в первую сотню, и рынок, так сказать, перетекает в банки первой десятки. Они, безусловно, это те институты, которые могут тратить большие деньги в условиях очень большого роста цен на кадры, роста цен на платформы, на IT, на все эти вещи, на цифру, которая сейчас завоевывает рынок, в отличие от средних банков. Это те финансовые институты, которые могут исполнять повышенные требования Центрального банка. Поэтому я прогнозирую то, что, в общем, вполне возможно, что в России значительным образом будут сокращаться и далее количество финансовых институтов.
Олег Николаевич, ну вот то, что вы сейчас говорите, это прям вот должно вызывать народную ненависть, да? Кому война, а кому мать родна. Мы крупные банки, поэтому, когда все остальные закрываются, там, разоряются и так далее, мы только... У всех инфляция, проблемы, все берут кредиты, а мы только пухнем.
Да, у меня пролетарское чувство тоже шевельнулось.
Я представила себе чувство Алексея Осина.
Абсолютно,
да.
абсолютно вас понимаю, и ничего с этим сделать не могу, но я... Зная «Эхо Москвы», зная вас, как блестящих сотрудников «Эхо Москвы», не могу вам врать. Правду говорить легко и приятно.
Ладно, тогда еще, пожалуйста,
как
если можно...
Как говорил Йешуа Ганоцри, да?
Влияние Керимова настолько широко, что даже Анастасия Волочкова коснулась этой темы, когда в 2019-м была гостьей программы «ИТИМ». Особую роль в крахе ее карьеры сыграл как раз Сулейман Керимов.
Вот в Большом театре была история, которая при мне, она начиналась, когда из девочек-балерин превращали в проституток, понимаете? И это было на глазах у всех людей, когда в Большом театре олигархи, простите, я стала заложницей ситуации, когда меня убрали из Большого театра совершенно незаконно, я в этой студии сидела в 2003 году еще, и рассказывала, что да, у меня расстались отношения, я ушла из них с олигархом, с известным человеком. И меня сразу
вытащили
с Сулейманом Керимовым. Но должна сказать, что, вы знаете, я умею дружить, как я сказала в начале нашего разговора. Несмотря на то, что делал против меня Сулейман, а он, да, он стал мне мстить, и первое, с чего начал, с Большого театра, с увольнения, у меня просто почва уходила из-под ног, партнеров избивали, судебные процессы по квартирам, которые он хотел отнять, нападение на офис, угрозы моей жизни. Я прошла такое, что многим мужчинам не под силу. Я не сохранила никакого зла в душе, я даже его не держала. И наоборот, когда у Сулеймана были проблемы, когда он горел в огне, пересадка кожи 70%, в коме лежал 30 дней. Я писала ему письма, ему, слава богу, передавали на 30 страницах от руки. Когда он в тюрьму попал в Ницце, вы знаете, я вам подчеркну, что я была не одна из многих, я единственный человек, кто поддержал в соцсетях в открытую, сказав, это первая настоящая любовь в моей жизни, поддержите, кто можете. Ладно, бог с ним, это человек, которого я любила и, знаете, по-прежнему люблю. Но девочки, которых, извините, общество олигархов устраивали в Букингемском дворце, в Версале, в Париже, свои вечера, вечеринки, тусовки, и директор Иксанов подгонял им этих девочек, понимаете? А если девочки, которые мне звонили, говорят, Настя, мы не знаем, что делать, ты-то уже не работаешь в театре, тебя-то убрали, а мы говорим, нет, не пойдем с продолжением банкета, с постелью, со всеми делами, мы слышим в ответ другое, а тогда это последние ваши гастроли. Мои хорошие, это справедливо, но я-то об этом говорила сразу, как только это стало происходить, и я не боялась об этом говорить. Так где эти ваши актрисы, где эти дети, вот этих детей, которые, не знаю, кто это, которые обвинили Майкла Джексона, вот перед собой бы я хотела увидеть
Анастасия,
сейчас.
Анастасия, смотрите, когда вы тогда это говорили, общество было другим, и...
Каким было общество? Общество всю
понимаю...
историю, посмотрите, всю, оглянитесь назад. Да все было то же самое.
Хорошо, общество не изменилось, предположим. А ваши слова, насколько я понял, не вызвали никакой общественной поддержки, и, соответственно...
Как это не вызвали поддержки? Все мои слова, касающиеся правды, они вызывают поддержку. И я могу сказать, что зачастую моя правда и несправедливость, которой меня обливают и которую хотят по отношению ко мне устроить, она как песочные часы, вот эта несправедливость, меняет обо мне и переворачивает мнение общественности. Понимаете, а вы говорите, меня не поддержали. Это кто меня не поддержал? Вы? Так мы с вами не были знакомы на тот момент.
Но что касается вопроса кровной мести в Чечне, так или иначе на эту тему гостям и журналистам радиостанции «Эхо Москвы» приходилось говорить на протяжении десятилетий. В 2018-м вот так официальный представитель правительства Чечни, тогда министр по информационной политике Чечни, а ныне первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Чеченской республики Джамбулат Умаров, рассказывал о состоянии дел в республике по вопросу этой древней традиции.
Много. Извините, а я видел такую штуку, ну, вы меня поправите, как вот стоят старейшины, ну, пожилые люди, я не знаю там, кто они, и стоят вот эти молодые люди. Mm-hmm. И, значит, вот старики этим молодым людям просто, так сказать, как у нас говорят, пихают. Mm-hmm. Вот, зато, вот это что за процедура?
Такое пихают.
Ну как, они их ругают. Mm-hmm. Что ж, как ты опозорил нас? Да куда
совершенно
же ты
поехал?
Вот это что за процедура?
Объясняю. Эта процедура работает на протяжении тысячелетий из поколения в поколение. Это процедура осуждения провинившихся. Например, если, скажем, молодые люди могут оказаться в нетрезвом состоянии и совершить какие-то неблаговидные поступки. Молодые люди могут, значит, сейчас у нас активно идет борьба именно с преступлениями на дорогах, правонарушениями, борьба с наркобизнесом идет очень активная. И с многими другими вещами, конечно же, в этой борьбе мы, так сказать, обнаруживаем отдельные личности, к сожалению. Да, которые в первую очередь, и самое страшное это для них сегодня, это не архаизм, кстати, это очень, если даже и архаизм, то очень полезный. Вот, возрождая наши традиции и обычаи, создаются специальные комиссии, которые работают с такими молодыми людьми. Это в основном те, кто скажем, были замечены в употреблении наркотических веществ, там, да,
ну, парень,
хулиганы, ну, в общем, да, нехорошие парни, bad boys, да. И помимо этого, может быть, другую сторону нашей жизни вы видели, например, такую, как у нас еще дореволюционные есть, как бы, скажем, ну, все знают, что такое вендетта, да, чтобы было понятнее.
Ну, кровная месть.
Кровная месть, да. И кровная месть, она из поколения в поколение уже традиционно. Может, там, конечно, нет там этих гор трупов, убитых, там, да, вот как в этих сагах про Корлеоне там и так далее. Я хочу сказать, что но тяжбы эти остались. Их было их сотни. Их было. И для этого, чтобы раз и навсегда от этого избавиться, внимание, Рамзан Кадыров создал эту комиссию, и эта комиссия закрыла вопрос этой вендетты. То есть все, кого надо было простить, простили. Все, кто... Это обычно называется маслахатом. То есть вот этот маслахат был сделан, и очень многие кровников простили своих. И для этого нужно было тоже с молодыми людьми с одной и с другой стороны проходить какие-то процедуры.
Кстати,
смотрите, и самое главное, ребята, вам будет очень интересно. Обычай умыкания невест.
Так.
Он перестал существовать. Вот мы просто собрались.
Будешь делать шашлык из этой невесты, не забудь пригласить.
Анечная, правильно я понимаю, что вендетта сейчас...
Ну, это неправильный сейчас... акцент, у чеченцев
я нет понимаю, такого.
Правильно понимаю, да. Вендетта сейчас в Чечне вне закона.
Вендетта, конечно, она вне закона, вне, скажем, закона Российской Федерации, вне закона Чеченской Республики. Если она где-то явно, допустим, кто-то может в обход закона решать свои родовые вопросы. Мы,
это преступление.
Сказать, конечно.
Уголовное.
Это уголовное преступление, потому что, ну, если ты попался в убийстве, если тебя там неважно, ты кровную месть ты совершаешь или еще что-то, ты ответишь по закону.
Скажите, да. Конфликт Рамзана Кадырова с ИСО Ямадаевым, он прекращен или нет?
Вы знаете, я честно вам скажу, вокруг этого конфликта слишком много историй, да, и ненужных историй, и выдуманных, и высосанных из пальца.
Были сообщения, что они помирились. Это не
так. Знаете, я честно вам скажу, я никаких конфликтных ситуаций вокруг этой истории вообще не вижу и считаю, что эта тема давным-давно умерла, и почему ее снова вытягивают из преисподней.
Улиса Ямадаева убили двух братьев. Угу. Он обвинил в этом Рамзана Кадырова.
Ну, мало ли, кто в чем кого обвиняет. обвиняет.
Потом были сообщения, что они
я могу голословно обвинять кого угодно и, так сказать, но если помирились...
Конфликт, значит, между Кадыровым и Ямадаевым, он существует, он был, в какой он сейчас стадии?
Вы знаете, я не знаю, в какой он стадии и насколько он существовал, потому что я тогда не был ни министром, ни, так сказать, другим лицом. Даже если бы был, это как бы это не политический вопрос. И я абсолютно не знаю, до какой степени между ними были какие-то конфликтные ситуации, к чему они приводили. Но одно я вам скажу абсолютно точно, отвечая на ваш вопрос. Рамзан Кадыров никогда в жизни не будет мстить по каким-то политическим мотивам. Он никогда в жизни не будет мстить по каким-то другим корыстным мотивам и целям.
А по личным?
Рамзан Кадыров по личным тем более. Рамзан Кадыров объявил священную войну Газават террористам. Он объявил ее тем, кто нарушает, хочет взорвать тишину на наших улицах.
Поддержка карикатур Шарли Эбдо могла быть поводом для убийства?
Для убийства кого?
Бориса Немцова.
Ну, вы знаете...
это мог быть, это сейчас... это могло быть таким существенным, скажем так, для Рамзана Кадырова существенным таким моментом?
Для Рамзана Кадырова карикатура на пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, как и для всех мусульман, истинно верующих, в том числе вашего покорного слуги.
Это, простите, вы сейчас что сказали?
Да благословит его Аллах и да приветствует. Спасибо. Мусульманин обязан произносить эти слова после того, как называет имя пророка. Саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому значит, карикатура на пророка Мухаммада взволновала многомиллионную умму российских мусульман и не только. Конечно, нас всех возмущало то, что некоторые политики, в том числе руководители некоторых мусульманских стран в обнимку, так сказать, с западными правителями шли с надписью «Жусви Шарли». Но только в Чеченской Республике 19 января 2015 года был вот этот полуторамиллионный митинг. Кстати, это была мирная консолидация созидательного, именно созидательного исламского духа. Это был протест не просто против карикатур, это был протест против грязных рук, это был протест против невежества, против вопиющего, кровожадного, именно кровожадного, архаичного язычества, вот этого улюлюканья.
Но кто-то считает которым, это свободой слова?
Нет, это не свобода слова, это провокация. Ребят, свобода слова это не то, когда ты говоришь все, что тебе заблагорассудится. Независимо от того, свобода слова же была и у папы Урбана, который сказал там, да, небольшую речь. И потоки бедных и обедневших, так сказать, крестьян и мелкопоместных дворян отправились с войной на Иерусалим.
Простите, да? Я ближе к делу Бориса Немцова.
Да.
В свое время Рамзан Кадыров публично поддержал Заура Дадаева. Публично. Да, это была защита. Сейчас он власти сейчас? Чечни. Как поддерживают Заура Дадаева?
Заур Дадаев известен как очень талантливый оперативник, человек, который особенно на Жигулевском районе известны его
операции. Вы верите в то, что он действительно застрелил Бориса Немцова?
Я не верю в то, что он его застрелил. Я считаю, что Заур Дадаев этого не мог сделать.
Кого значит, никогда поддерживают?
Значит, вы сомневаетесь в версии официальной Следственного комитета?
Я сомневаюсь не в версии. Я сомневаюсь, ну, у версии может быть... Да, я сомневаюсь, если они суда, утверждают...
Утвердившего
это. Да, я сомневаюсь в этой версии. Я имею на это право. Я сомневаюсь.
Джамбулат,
в
версии. А вы бы,
не знаю, почему сомневаюсь.
Вы бы убили Немцова за поддержку карикатур? За пророка Мухаммеда.
Послушайте, помимо Немцова, тут огромное количество людей, которые поддержали эту карикатуру. Я всеми фибрами души буду ненавидеть того, кто рисует или поддерживает карикатуры на пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и все, что зависит от меня, как мусульманина и чеченца, я сделаю для того, чтобы...
Например?
Я прямо вам говорю, я сделаю все возможное для того, чтобы наказать человека, который...
Например?
Рисует. Ну,
который рисует, который поддерживает. Что вы сделаете? Все возможно.
Значит, во-первых...
Сказать кому-то вот эти идеи его.
Я могу ответить на ваш вопрос? Да? Отвечаю на вопрос. Во-первых, я постараюсь грамотно переубедить человека и объяснить ему, что рисовать карикатуры на надежду почти 2-миллиардной человеческой массы уммы пророка этого, на которую рисуют эти карикатуры, как минимум преступление против человечности. Если этот человек этого не поймет и будет продолжать в том же духе, я съезжу ему по физиономии. Понимаете? Mm-hmm. Да, совершенно точно вам это говорю. Съезжу, потому что я сделаю все для того, чтобы, так сказать, этот человек, чтобы не видеть его никогда в жизни больше.
Я буду... Конкретно, да. Смотрите, конкретный пример. Да. Я говорю, что восхищаюсь карикатурами Шарли Эбдо на пророка Мухаммеда. Мы с вами через 10 минут расстаемся, я еду домой, вы едете по своим делам. Моя судьба дальше как складывается в этой
ситуации? Ну, во-первых, вы сами прекрасно понимаете...
Я от вас убегу, вы мне не съездите по физиономии.
Значит, смотрите, во-первых, мы с вами никогда в жизни просто-напросто не будем общаться. Я не приду никогда на ваш эфир, зная, что вы фашист. Я никогда в жизни не буду с вами общаться, зная, что вы исламофоб, ксенофоб, что вы подлец, что вы мерзавец. Потому что не были бы вы таковым, вы бы не оскорбили религию человека, который пришел к вам с открытым сердцем, доверяя вам. Даже где-то, так сказать, симпатизируя вам, да, который пришел и вот выложился перед вами. Много ли чиновников к вам сюда приходит для того, чтобы вот так вот, вот сидеть, смотрите, и отвечать на ваши
вопросы?
Знаешь,
что Джамбулат Умаров обиделся на меня за поддержку карикатуры. Я доеду до дома.
Ну, вы знаете, Джамбулат Умаров не Господь Бог, чтобы впускать вслед...
Ну, вы влиятельный человек.
Нет. Вы знаете, дело в том, что если вы посчитали, там, поддержали карикатуру, просто-напросто вы, в моем понимании, встанете в один ряд с мерзавцами, которые это когда-то сделали, и я буду считать, что вы не стоите того, чтобы я там что-то где-то вас преследовал, бегал там от вас и так далее, потому что над вами уже вы сами себя подвергли великой опасности, это гнев Всевышнего. Поэтому...
Прости, пожалуйста.
Знаете, есть хорошее, да? Джамбулат. Ибо... Прости их, Господи, ибо не ведают, что творят, да?
Поддержка карикатуры – это грех, по-вашему?
Поддержка любых проявлений, не только карикатур, любых ксенофобских проявлений – это, еще раз повторяю, это еще один толчок гуманитарной катастрофы.
Убийство – достаточная расплата за вот такого рода поддержку?
Знаете что? Убийство – это вот все, это все крайние меры, это все в исламе расписано, как можно, что можно, по каким, так сказать, критериям нужно судить там и так далее, и так далее. Потому что я еще раз вам повторяю, что есть масса методов противодействия вот подобным проявлениям. Ну, например, митинг. Великолепно. Мы остановили очень многих. Ну, например, на этом заходить, знаете, там, в редакцию, там, да, расстреливать, убивать там всех подряд, ну, это конечно...
Но буквально неполными 10 годами ранее Рамзан Кадыров сам обещал отомстить за убийство правозащитницы Натальи Естемировой, намекая как раз на кровную месть. Эти слова Рамзана Кадырова Максим Шевченко комментировал тогда так.
Начнем мы сегодня с события трагического. Убита в Чечне правозащитница Наталья Естемирова. Она была похищена, затем застрелена. Ну, в общем, история не первая, к сожалению. И на эту тему уже высказались и представители международных организаций, и Ангела Меркель сказала сегодня, что возмущена этим случившимся. И президент России Дмитрий Медведев также высказался по этому поводу. Ну, как-то вот даже на удивление развернуто. Но вопрос в том, будет ли это преступление раскрыто, и вообще какой-то вывод будет сделан из этого, когда или нет? Ну, что-то произойдет, чтобы вот больше такого не происходило или не происходило в таких количествах и масштабах, как происходит?
Прежде всего, хотелось выразить соболезнования родственникам убитой Натальи Естемировой, ее дочери, которая, по-моему, заканчивает школу, всем ее коллегам из общества «Мемориал», из Human Rights Watch, всем, кто с ней работал, всем, кто знал ее. Она была очень известным человеком в Чеченской Республике. К сожалению, лично мне не доводилось с ней общаться, знать ее. Пересекались на каких-то мероприятиях, но мои очень близкие друзья являлись ее очень близкими друзьями. И, в общем, она была человеком необычным, ярким, заметным и человеком таким внутренним нравственным стержнем, конечно, это безусловно. И смерть ее является событием, может быть, так даже в России до конца и непонимаемым, что это значит. Но для Чеченской Республики просто не было там человека, и нет, который бы не слышал про нее, который не слышал бы ее имя или не или вот как бы к ней не относился. Конечно, первое, на кого указывает палец, вот так вот, когда все говорят, первое, кто конфликт с властью являлся источником ее причины гибели, потому что даже слова Следственного комитета, который взял дело под расследование, о том, что профессиональная деятельность, ее профессиональная деятельность, она же не помидорами торговала, правда, она занималась правами человека, а правозащитники – это те, кто обычно конфликтует с властью. Стало быть, ее деятельность, которая приводила к конфликту с властью, по мнению правоохранительных органов, явилась одной из причин ее смерти. Вторым мотивом там названа личная неприязнь.
Ну, там еще есть какие-то.
Конечно, правозащитников многие не любят, но вряд ли их не любят соседи. Вряд ли их не любят соседи по подъезду, правда, правозащитников. Ну, тоже, наверное, такое может быть, но вряд ли соседи по подъезду будут похищать и убивать. Значит, их, как правило, не любят те, кому они осложняют жизнь. Есть еще и третья версия. Правозащитники, как и Анна Степановна Политковская, Царство Небесное, и многие другие, они являются такими независимыми активными фигурами. И во всех таких политических играх и раскладах, и пасьянсах, особенно в таких зонах, где человеческая жизнь мало чего стоит, их жизни, как людей, не защищенных ничем и никем, потому что правозащитники – это, как правило, не члены ни законных, ни незаконных вооруженных формирований. Это люди, которые садятся в одиночку в машину, мужчины, женщины, как правило, молодые там, или вот женщины беззащитные, едут куда-то там в какие-то горные районы, где, как сказали, артиллерия обстреляла, или где сожгли дом, или где похитили человека. И
встречаются с самыми
разными людьми, с бородатыми, с бритыми, с пьяными, с трезвыми, с пьющими, не пьющими, с радикалами или не с радикалами. Ну, в общем, с людьми, для которых правозащитники являются во многом как бы, ну, каким или странноватым фактором, или помехой. Но для всех людей с оружием правозащитники редко являются теми, кого прям вот так вот рады прямо видеть, правда? Потому что вот для... Ну, как бы они вскрывают, они лезут, как кажется, людям с оружием, с какой бы, по какой бы линию фронта они находились, туда, куда как бы не надо лезть, где идет война, где идет там борьба, ну, по своим законам.
Не в свое дело лезут.
Не в свое дело, короче, лезут, да. И поэтому... Конечно, они очень раздражают всех, кто, как им кажется, ведет большую игру. Большую. Ну, что они там защищают людей? Люди, это же щепки, правда? Как известно, у нас же, как и везде, кстати, в мире, знают, что лес рубит, щепки летят. Тут что щепки защищать? Глупости какие-то, кажется, многим. И поэтому жизнь правозащитников, она вообще ничем не защищена, никем. Вот, вот говорят, как государство не уследило, милиция там не уследила, органы власти не уследили. Ну... Если к правозащитнику представляют постоянную охрану, он каким-то странным образом сразу перестает быть правозащитником с возможностями свободного действия. Эти люди, которые на самом деле рискуют своей жизнью, и я часто сам и иногда вступаю в полемику, в дискуссию, там, вот, допустим, я был не согласен принципиально с докладом общества «Мемориал» по Кабардино-Балкарии, по причинам Нальчевского так называемого дела. Я считаю, что там «Мемориал» просто помог следствию своими выводами и своим анализом многим. Но это теоретические вопросы. А практически это люди, которые являются героическими людьми, рискуют своими жизнями. И, конечно, думаю, как это будет расследовано и кем это будет расследовано. Рамзан Кадыров пообещал, сказал, что как он, у него такая мысль была, вот он, по-моему, сегодня сказал, что это будет, мол, не по федеральным законам, а будем расследовать по нашим чеченским обычаям.
То по есть, традициям.
По традициям. Да. То есть он имел в виду, очевидно, что...
И обещал ничего не пожалеть, чтобы раскрыть это убийство.
То есть он имел в виду, очевидно, что родственники Астемирова или те, кто возьмет попечительство над родственниками Астемирова, объявят кровную месть ее убийцам. Потому что какие еще обычаи могут иметься в виду? То есть кровная месть, она не знает срока давности. Я думаю, что за убийство женщины, чеченки, ее родные и близкие, это беспрецедентное, бессудное убийство. А за убийство мужчины объявляют кровную месть. А за убийство женщины или за убийство ребенка, такое тоже иногда бывает, к сожалению. Тем более в таких зонах. Наверное, кровная месть будет носить характер, должна бы, по законам. Горцев. И еще более там жесткий и как бы такой беспрецедент.
Президента Чечни Рамзана Кадырова, который обещал ничего не пожалеть, чтобы раскрыть это убийство и разобраться по традициям,
ну,
что это значит.
Что, ну, вот по традициям,
что он имел в виду
вот
не кровную месть.
А какие еще традиции?
Ну, не знаю, может быть, он имел в виду какой-то вот по своим каналам, там, по каким-то...
Нет, он же сказал по своим каналам.
Сбор
он сказал по традициям. По традициям, прежде всего, это объявляется вне закона. и убийца, и его родственники. Потому, что, кровь, потому что... что за кровь отвечает не только тот, кто убил. За кровь отвечают и родственники того,
я
кто
понимаю,
убил.
Да, но
за кровь чеченца, а это убитый чеченка.
Максим, правильно ли я понимаю? Я не разбираюсь в этом так, как вы. Это получается, что значит, найти и наказать убийц Натальи Эстемировой – это проблема ее семьи, а не проблема руководства
Чечни. Я думаю, что
там,
это проблема, ну, по-моему...
российских силовиков.
Я не хочу сейчас ничего говорить о личной жизни Натальи Эстемировой. Я не знаю, там возьмутся ли какие-то мужчины, найдутся, чтобы, как говорится, разбираться в этом. По крайней мере, это точно политическая задача номер один для Рамзана Кадырова теперь, потому что это просто все пальцы, которые так вот как бы крутятся в воздухе, думая, а на кого бы указать, как бы автоматически есть, естественно, как бы обращаются в его сторону. Это первое, что делают все, кто обсуждает эту проблему. Я, кстати, не знаю, я задаю вопрос, потому что обычно бывает так, что то, что первое приходит в голову, знаете, то, как правило, может быть в этой голове кем-то позиционировано, кем-то навязана эта идея. Это один из законов вообще политической пропаганды, и политической дезинформации. Если же это не так, то уж, по крайней мере, убийство в Чечне. Рамзан Ахмадович долго говорил и много говорил, что он контролирует полностью ситуацию, что есть какая-то радикальная оппозиция в горах, которая там постоянно вот окружена и дико отбивается от наседающих на нее подразделений его, подчиняющихся ему, значит, федеральных подразделений там, Рамзана Кадырова. Если он контролирует так хорошо ситуацию, значит, ему не составит проблем понять, что это за машина, куда ее посадили, кто эту машину видел, где эта машина проехала, через какие блокпосты она проехала, мимо каких постов ГАИ она проехала по дороге в Ингушетию, почему она, по каким дорогам. В Чечне люди очень как бы зрячие. Очень зрячие. Если вы проезжаете по чеченским дорогам, то обязательно вас сопровождает взгляд человека. Люди смотрят на машину, приближающуюся, и все запоминают. Я думаю, что на территории, где так крепка его власть, по крайней мере, так это зримо представляется, когда бываешь в Чеченской республике, наверное, не составит труда в кратчайшие сроки представить какое-то объяснение, какие-то более широкие комментарии общественности и миру, между прочим. Речь уже идет не просто об общественности. Судя по реакции, это дело вышло и за рамки Чеченской республики, и за рамки Российской Федерации.
Но оно точно вышло.
Да, оно вышло, поэтому кроме него, собственно говоря, и некому представить-то объяснение, потому что контролируешь ситуацию очень хорошо, тогда вот и сейчас настало время этот контроль осуществить. Или найти убийц, или, скорее всего, найти тела убийц, потому что, я думаю, те, кто ее убил, думаю, они уже не живы. Думаю, что людей, которые совершили такое преступление, такое резонансное преступление, как правило, не оставляют в живых, по крайней мере, во всех детективных сюжетах, такие люди, которые могут рассказать, кто заказчик, по личной ли они инициативе, может, они на основе какой-то личной ненависти к ней.
В 2019-м пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков был вынужден отвечать на вопросы о том, регулируется ли как-то тема кровной мести в Российской Федерации. Адвокат Илья Новиков тогда с утверждениями Пескова не согласился. Фрагмент программы «Персонально ваш».
Нет, но бывают вещи, на которые человек не властен. Собственно, поэтому мы просили, понимая, что это неизбежно, что даже самым хорошим судьей, дело, по которому уже высказался Рамзан Кадыров, в том смысле, что поймали наркомана, и все правозащитники Запада его поддерживают, потому что он их, а у нас такие люди работать не будут, что невозможно в такой ситуации никакому судье, ни хорошему, ни плохому, ни, может быть, кроме самых-самых героических, да, сказать что-то иное.
Смысл в такой процесс вообще вступать, если Чечня, мне кажется, это регион, где чаще всего решается по понятиям. Та же самая история вчера была с комментарием Пескова по поводу кровной мести, о которой говорил спикер чеченского парламента Магомед Даудов. Песков сказал, что у нас нет в законодательстве такого понятия, как кровная месть. Ну и вот. И,
Песков, в чем тогда проблема? Песков в целом несколько ошибается, и, может быть, простительно, как не юристу. А вообще говоря, у нас есть понятие «кровная месть». Точнее говоря, оно было в предыдущем уголовном кодексе, в УК РСФСР, в 102 статье «Убийство», вместо которой сейчас 105. А был отдельный пункт «Убийство по соображению кровной мести», как отягчающее обстоятельство, которое переводит простое убийство в категорию тяжкого, за которое может быть расстрел, или там до 15 лет. И я не буду фантазировать, но вообще теоретически вполне возможно, что у нас сейчас продолжают сидеть люди по той самой 102-й, осужденные еще до 97-го года. А вот по этому самому пункту К, кровная месть. И почему они сидят? Потому что этому пункту соответствует
определенная правовая конструкция и в нынешнем УК. Хотя на данный момент нет этих слов, но там юридическая категория осталась.
Вы за то, чтобы она вернулась?
Да, я не знаю, не против того, чтобы она вернулась. Надо просто понимать, что, что не все то, что Песков говорит о праве, соответствует действительности. Кровная месть – это древний, вполне себе традиционный институт, который в тех местах, куда не дотянулось или откуда ушло по каким-то причинам правосудие западного типа, играет свою социальную роль. Да, если вы не можете рассчитывать на то, что вас там первый встречный, которому не понравились, не убьет, потому что он боится того, что его осудит там казенный суд, то, может быть, он вас не убьет, потому что за вас отомстят ваши родные. Это же тоже родилось не на пустом месте, не потому что люди звери, и потому что все всех хотят резать. Это, в общем, тоже институт такой, имеющий свои основы.
В УК РСФСР вы сказали, что это было отягчающим обстоятельством. Означает ли это, что сегодня, если в современном уголовном кодексе это понятие не прописано, то и дополнительного ужесточения ответственности здесь не будет?
Скорее всего, если убийство совершено по мотивам мести, хотя бы и кровной, без прочих иных отягчающих обстоятельств, оно имеет шанс оказаться простым. То есть там тем, за которое дает от 6 до 15 лет, но не пожизненное лишение свободы.
Но надо отметить, что традиция кровной мести существует не только в Чечне, она также есть и в Дагестане. Об этом Архан Джемаль в программе «Разбор полета» от 2015 года.
Архан Джемаль не репортер, а человек, который комментирует, эксперт. Эксперт по Кавказу, очень часто высказывающий свое мнение, в том числе по каким-то событиям, которые являются такими очень острыми. Ну, вот, например, я помню историю с комментарием относительно убийства Натальи Стемировой, когда ты говорил о том, что расследование не идет. Да, и,
да ее почти на глазах у меня убили практически.
Вот про это я хотела спросить. Вот этот человек, который видел, который не репортер, а как человек, не знаю, свидетель, как эксперт. Не страшно выступать, зная, что этот комментарий прочитают те люди, которые, ну, в общем, могут быть опасными?
Ну, даже военная журналистика вообще как бы не самое безопасное дело-то, в общем. Либо ты это делаешь, либо ты боишься. А что касается той истории, да, то есть я, кстати, потом даже каялся. Я когда приехал в Грозный, я тогда поехал сразу с дороги к Наталье. Мы дружили. У нас были такие очень дружеские отношения. И долго мы сидели вечером, там была некая компания, там еще журналисты были, там была Лена Милашина. И в какой-то момент, уже было поздно, Наталья говорит, ну, можешь остаться. Там, да? Я говорю, нет, вот на самом деле была бы русская, может быть, остался. А вот остаться у незамужней чеченки, как-то вот неловкость какая-то. Я говорю, нет, я поеду в гостиницу. Поехал в гостиницу, и через пару дней вот вся эта история произошла с ее похищением, убийством, я потом как-то так даже терзался, думаю, вот если бы остался, наверное, вместе бы выходили из дома. Может быть, этого не случилось. Так, такая вот, да, история.
Когда убивают людей, с которыми работал, с которыми знаком, в Дагестане такое было, и ну, на Кавказе вообще такое было, какое решение принимать там? Расследовать это убийство, вмешиваться в расследование этого убийства, добиваться истины и правды?
Да, или привлекать как-то общее внимание. Как-то.
Ну, вы знаете, вот полкнижки записной уже «Мертвецы». Там, да, я иногда листаю, никогда не вычеркиваю, всегда оставляю телефон. Там, да. А так смотришь, этот убит. Мало кто умер своей смерти.
И все-таки вот решение.
И добиваться расследований, там, да, ну, а что ты можешь, да, что ты можешь добиться? Ну, вот Наташу убили. Там, и что, расследовали?
Так и в Дагестане убивали вот буквально людей, которые работали в черновике, там, журналистов, правозащитников, с которыми...
Да, в Дагестане журналистов вообще стреляли, как куропаток там, да? По-моему, ни в одной республике такое количество журналистов не было убито, как в Дагестане. Никакие журналисты. То есть это золото, это они люди были, они могли бы честь составить там для любой федеральной газеты, там могла позавидовать таким сотрудникам.
Ну, так они же достойны того, чтобы их убийства как минимум расследованы были.
Ну, и много нарасследовали.
Ну, то есть ты не принимаешь решение требовать этого расследования, потому что просто ну, нет веры в то,
ну,
что это
на самом деле, ведь известно, кто убил. Там, в лучшем случае там находят исполнителя. Все знают, кто заказал. Все до единого знают, кто заказал. Заказчика не трогают.
Ну, просто бессмысленно это делать и навлекать на себя.
Вы знаете, когда убили Гаджимурата Камалова, его дядя, который в семье как старшим остался, Али, значит, у него произошел с одним чиновником разговор. Там, да, он говорит, ну, ты же знаешь, кто убил. Ну, действуй. Действуй, ты же знаешь. Ты же дагестанец.
Что, ее призывают к кровной мести?
Ну, человек, который говорил, имел в виду именно это, да? Имел в виду именно это.
А Юлия Латынина утверждала, что в Дагестане, чтобы обладать властью, надо уметь убивать людей. Фрагмент кода доступа от января 2021-го.
Дагестан-то я как раз хорошо знаю. И Дагестан – это место, ну, уже это остается в прошлом, но это было такое место грандиозных, эпических фигур, я бы сказала. Был мэр Махачкалы, которого арестовали в 2013 году. Был уже давно президент, точнее, председатель Госсовета, по-моему, это называлось, Магомед Али Магомедов. А это была страна, где... Не страна, простите, был регион, где там продавали кресло чиновника двум желающим, и потом эти двое желающих выясняли, кто его займет с помощью гранатомета. А я вообще-то, честно говоря, в Дагестане вот еще несколько лет назад не знала людей, которые имели бы власть и не умели бы убивать там людей. Вот на того же самого мэра Махачкалы вот было 15 или 16 покушений, а в результате одного, собственно, он был частично парализован, его перевозили по городу с теми же предосторожностями, как ядерную боеголовку. И одно из покушений, например, устроили родичи убитого уже тогда министра финансов Гамида Гамидова. Кстати, пост этого министра финансов унаследовал его брат. Причем оба брата имели самое подходящее образование в Дагестане для занятия поста министра финансов. Я, правда, не помню, они были борцами или боксерами. Так вот, значит, в том покушении, которое было устроено родственником уже убитого министра финансов Насаида Амирова, были это какие-то очень дальние родственники, плюс, по-моему, начальник его охраны, там было пущено две гранаты. Одна разорвалась, но попала в оконный переплет, а другая влетела в окно, влетела просто в стенку над головой Саида Амирова. Граната была бракованная, она не взорвалась. А было другое покушение, во время которого взорвали всю улицу. Это называлось теракт на улице Пархоменко. Там припарковали грузовик с полутонной взрывчатки. Погибло 17 человек. За обвалившимися стенами мертвые люди пили чай. А Саид Амиров к этому времени жил в бункере, он уже уцелел. А устроили, насколько я знаю, это покушение тоже дальние родственники, опять же, уже на непокойного главы пенсионного фонда Шарапутдина Мусаева, это был уже дальний глава пенсионного фонда. После Мусаева тоже несколько раз взрывали, один раз вместе с ФСБшниками. В конце концов его убили. Самое интересное, кто его убил? Его убил собственный охранник, видимо, перекупленный. А охранник этот был тесть не больше, не меньше, как Хаттаба, вот того самого знаменитого террориста. И, собственно, вот эти потрясающие персонажи, которые сошли с эпических полотен XII века и там с какой-нибудь повести о доме Тайра японской, вот они в свое время, их своеволие спасло, как ни странно, Дагестан и оставило его в составе России, потому что когда в 99-м туда пришли Басаев и компания, то единственное, что их погубило, это то, что они не хотели договариваться с местной знатью. Вот тогдашний мэр Хасавюрта, и сейчас мэр Хасавюрта, Сагид Паша Умаханов, который был один из лидеров дагестанского ополчения, противостоящего Басаеву, мне как-то вот так с обидой сказал, слушай, они даже не пытались договориться, они просто говорили «отойди». И вот я к чему-то. Вот в этой республике 24 марта 2015 года находят мертвым в Каспийске вот этого Расула Магомеда Рагимова, лидера движения «Садвал». Что это за движение? Ответ – да ничего. Вот Кавказ, как и Африка, это зона недообразовавшихся государств. И когда пришла Россия, она пришла на местные племена, которые нередко жили, значит, один аул жил в одном ущелье, в соседнем ущелье живет другой аул, и там два разных языка и два разных рода. Когда пришла царская Россия, все эти племена были поглощены Российской империей. Конечно, когда стала советская Россия со своим стремлением образовывать национальные республики, у нее, конечно, в рамках тогдашнего заигрывания с исламом и тюрками, которое наблюдалось в 20-х годах, вот тогда создали Азербайджан, и, соответственно, от этого пострадало армянское население, от этого пострадали, кстати, и лезгины. которые жили и на территории Азербайджана, и на территории Дагестана. И вот этот вот Садвал – это лезгинское движение, которое в 90-м году возникло и требовало лезгинского самоопределения. В Азербайджане, насколько я понимаю, просто там всех его лидеров поубивали. И вот в 2012 году этот Магомед Рагимов возвращается из Сургута и пытается возродить это движение. Ну, слушайте, ну это же просто смешно, потому что самый влиятельный лезгин Дагестана, он всем известен. Он называется Сулейман Керимов. Вот Сулейман вот так вот сделает пальцем, а не только все другие лезгины, но все другие аварцы и горцы, и тедаргинцы прибегут к Сулейману. И вот как-то вот такая устроена обратная сторона гордого горца, что если человек богатый и влиятельный, то они очень его будут слушать. То есть это смешно и ужасно. Вот этот вот покойник, у которого нет ни денег, ни стволов, ни влияния, но на фоне хаоса и крови Дагестана и вот тамошних зубров, это движение, но это там из серии там, «Не трогай мою песочницу дома». Если про Куашева еще можно было как-то натянуть, что там исламизм, что там еще что-то такое, а исламизм там как бы не был мал Куашев, это реальная проблема. То вот это вот, вот лезгинское национальное движение, которое никто и звать его никак, и более того, ровно через год убивают в Дагестане еще человека Назима Агаджиева, который вот стал приемником в этом движении Садвал.
Это было «Хроническое сегодня». Программу подготовила Ксения Никонова. До свидания.
«Хроническое сегодня».